Мы продолжаем радиоспектакль по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». 11-я часть. В предыдущей части нам рассказывают об истории жизни основателя монастыря, священника Дамаскина. И в этой части идет продолжение этой истории.
В архиве монастырском хранится письмо монаха Иллариона, где тот свидетельствует, что по его горячей просьбе явился ему воочию умевший старец Ефимий, обещавший это ему при жизни. Нестяжательность юного Дамиана старец испытывал, например, тем, что взял у него икону, благословение старика отца. Он запретил ему обмывать бренное тело и даже менять белье. Наконец Дамиан удостоился принять иночество. И старец его оставил, удалился на житие в пустыню. По благословению игумена монах Дамаскин водворился за 6 верст от монастыря в непроходимой глуши лесной, на берегу 2 озерков. Было ему тогда 32 года. Он стал избегать встреч и разговоров, ел гнилую пищу, изнурял плоть свою и носил вериги. В бурные осенние ночи дождь стучал по стеклу оконца, завывал в трубе ветер, гудел страшными голосами бор, а Дамаскин стоял на молитве. И так 7 долгих лет. Иногда в ночи, говорит его житие, из озерка поднимался кто-то страшный, с растрепанными волосами, стучал в окно кельи, ломился в двери. Иногда тьма бесов плясала вокруг кельи, и келья сотрясалась, как мельница. Потом трудная жизнь в скиту всех святых. Потом долголетнее игуменство, полное кипучей деятельности, всякое строительство, хозяйство.
«Не хотите ли взглянуть на последние деяния нашего батюшки, отца Дамаскина, новое кладбище?»
предложил нам всюду нас провожавший монах-руководитель.
«Увидите лесной питомник».
К этому кладбищу ведет от монастыря длинная-длинная аллея из пихт и лиственниц. Кругом царство лесных пород, кедры, дубы, клены, липы, пихты, серебристые тополя, березы, лиственницы, орешник и все трудами Дамаскина.
Тут и питомник наш. Любителей выписывают в Питер и благодетелям посылаем в подарочек. А больше по островам рассаживаем, камушки наши одеваем, украшаем.
Возле красивой церкви с византийским сводом кусты жасмина, шиповник, жимолости, сирени, роз и какой-то пахучей елочки.
А вот и могила отца Дамаскина.
Высокий гранитный крест над гробницей из темного гранита. Кругом цветы, много душистого горошка. Любил его отец Дамаскин суровый. Недалеко от церкви келья старца Назария Саровского. Перед ней опять крест гранитный.
Любил отец Дамаскин сооружать и сооружал из гранита на веки вечные. Даже на ферме двухъярусные венские погреба из вечного гранита. И лестницы, и мосты, и обшивка каналов — все из гранита. Монахи говорили с лаской, да и сам наш батюшка будто из гранита. Столько трудился он, и сил-то на все хватало, и не от болезни помер, а повалил его паралич. Куда ни пойдешь на Валааме, всюду встретишь совсем нежданно крест гранитный или гранитную часовню. Всюду. И все из гранита. Заходим далеко в лес. Дорога неведомо куда уходит. Впереди лес стеной, камень, глыбы. Забываешь, где ты. И вдруг на повороте под широкой елью, как под шатром часовня, дверь открыта. На аналое крест и Евангелие, кадила, псалтырь старинный, и благодатно взирает Богоматерь или Спаситель кроткий, призывает к себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит печушка, покрутится над вами и влетит в часовню. А потом первобытный лес. Ветерок откуда-то то вдруг прорвется, шевельнет голубенькую выцветшую ленту на иконе. Хорошо здесь сидеть, подумать. Воистину тишина святая. Белка над головой порхает, роняет шишки. А то случится, выйдет к вам на дорогу олень рогатый или широкобокий лось. Постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны, заслышит колеса по луде гремучий или молитву инока и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. Необыкновенное чувство испытываешь, когда увидишь лесную часовенку такую. Так вот будто и осветит, и дебри не хмурятся и не пугают глушью, а свято смотрят, в самую душу проникают. И веришь, знаешь, что это все Господне. И повалившиеся ель мшистая, и белка, и брусник, и порхающая в часовне бабочка. И постигаешь чудесный смысл, яко кроток есмь и смирен сердцу. И рождается радостная мысль надежда, если бы так все было везде, везде. Никаких бы вопросов не было. А святое братство. И тогда еще в юные безоглядные дни в этом лесном уединении наплывали неясно думы, что все, что ты знаешь школьного, выбранного из книг, случайного, все это так ничтожно перед тайной жизни, которая вот раскроется чудесно, которую, быть может, знают кроткие эти звери, белка, птичка и бабочка, недрами как-то знают, которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготящиеся земным. От кельи старца Назария спускаемся под горку. Идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой. и подходим к избушке под навесом. Углы избушки прогнили, бревнышки поросли плесенью и мохом.
Эту избушку сам сибирский монах Николай Смиренный выстроил. Келейник старца Назая. Один, говорят, топорком работал. О, 100 лет ей, а все стоит. Он-то, батюшка, на полу спал. Зимой бывало, снегу набьет. По осени сквозь дырявую крышку дождя нахлещет, а он на полу подвязается. А мы-то, грешные, на кроватях спим, да еще жалуемся, что жестко.
Говорит монах, будто намек это нам, что жаловались мы на жесткие валаамские постели. Келья маленькая, аршина 2-3. Старая сосна над ней.
Вот и тесна, и грязна, и низковато. У вас в Питере собашники, небось, лучше ставят. А сюда сам государь изволил входить, склонившись со старцем, беседовать изволил. Не погнушался. Вот что-с. Александр I. Слыхали про него? А вот тот и есть. А какой государь-то был? Самого первого воина на свете покорил. Грозного Аполеона французского. Бонапарта называется по книжке. А вот не погнушался, преклонился. Дверка-то низенькая. А он, сказывали, высокого постава был, солидный. И преклонился. Так уж, значит, ему надо было преклониться перед смиренным батюшкой Николаем. И даже трапезовал репкой у него. Да, батюшка Николай-то наш простой был. Ему и не в страх было. Ну, принял у него репку. Ничем, говорит, вас, батюшка государь, угостить мне гости такого. Вот сладкая репка у меня. И принял, как за хороший гостинчик. Похрустал. Да, как поглядишь на все. И где величие, где слава, во что обратиться, когда призовет Господь от тлена сего земного? Где величие-то, а?
Спрашивает нас монах. Мы молчим.
Смирение и величие. Потому что есть мы перед величием мудрости Господней. А вот и могила его. Косточки его покой приняли.
Деревянная гробница закрыла могилу схимонаха Николая Смиренного. Над гробными исполинскими свещами стоят над могилой сосны.
«Уж вы простите меня», — сказал вдруг проводник-монах.
Я удивился. За что простить его?
Да много вам насказал. Не мое дело помышлять такое. А я про величие помыслил. Уж простите. Забыл, как батюшка отец Дамаскин в стих писал.
В стих? Удивился я. Как? Разве он сочинял стихи?
О, хорошо умел проповеди говорить. Как святой стих высказывал. Начнет такого напевно, заслушаешься.
Так вы застали отца Дамаскина?
А как же, сподобился. Я в уме держу стиховные его слова, сладостные. Про нас пустословов очень говорил яственно. Вот я и вспомнил во исправлении суемудрия моего. Батюшка и сам перед нами каялся, пример давал. А Вот извольте послушать. Я каждый день поминаю его стих. Вот. Много сегодня я, братья грешные, говорил, но сам ничтоже перед Господом благо сотворил. Горе мне грешному Иисущу, благих дел не имущу, глаголющу, а не творящу, учай других, себя не учиши. Увы, увы, душе моя, горе тебе. Святой был человек, и других слабых к святости приводить старался.
А в чем же его святость проявлялась?
В чем проявлялась-то? О благочестии ревновал, ковы бесовы расторгал. Как расторгал-то? Да вот так. Хочет инок из монастыря утечь, бес его донимает, а нас батюшка и не допустит. Вот такой у нас был случай. Собрались двое монахов от нас уходить. Усовещал их отец игумен. Нет, не берет его слово их. Сердца окаменели, онемели будто. Так ступайте же, говорит, к раке преподобного Сергия Егермана, да там и скиньте иноческие одежды. Там вы обед давали, говорит, там и расторгните, а от меня нет вам на то благословения. О, вот как им обернул ответственность.
Ну, те и побоялись, и остались, стало быть.
Ох, и прозорливец был. О прелестях мира сего хорошо говорил. Вот, в стихи тоже. Кто к миру пристрастится, тот с пустынью распростится. Вот и опять суесловлю. Ой, уж простить, простить, Христа ради. Борюсь, а мало, мало во мне смирений.
Мы идем по лесной дороге, не зная, куда приведет она. Всюду гранит, мохом поросший и брусник. Едим бруснику и не осыпавшуюся еще чернику. Много и зарослей малины, только она сошла.
Должно быть много здесь рябчиков, знакомые свист слышны.
На Валааме не стреляют. Чувствует эта птица, прилетает сюда и держится. Говорят, и лебеди бывают, и гагары. В Каневском скиту можно гагар увидеть. Совсем ручные. Нас обгоняет монах на одноколке. Кланяется и говорит: «Путь вам добрый, с вами Господь». Пропал за поворотом, только слышен раскат колес по встретившейся плите луды. Затихло. Вон, в стороне, упавшее дерево. О, столетнее должно быть. Мох забрался в пустое дупло.
Я тычу палкой. Одна труха.
Надо же. А сколько же лет прошло, когда оно упало? Полсотни, сто? Из дупла тянется ромашка, повелика. Из замшистого пня высматривают глаза, как странно. Смотри, кто это там? Глаза? Говорю я жене. Радостная жена мне шепчет: «Да». «Да, — говорит, — это лисичка». «Точно, лисичка! Надо же, совсем ручная!» «Глядим на нее, не шелохнемся!»
глядит и она на нас. Странное чувство близости и доверия, и неизъяснимой радости. А чего это? Самая обыкновенная лисичка, только очень уж милая.
О, миг, и куда ты скрылась?
В дупло, пожалуй.
А, может быть, там лисята.
Идем и думаем. Чудесная какая встреча. Но, конечно, чудесная. Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека. И человек тут тоже другим становится. И вспоминается мне слышанное за трапезой из житий, как лев защищал какую-то святую от осквернения безумца. А возможно ли? А почему бы и нет? Места священные, освященные молитвой, меняются здесь люди, меняются и звери. Люди здесь необычные, как везде. Здесь подбираются по духу, кто-то нам говорил, как сквозь решето отсеяны. Эта лесная встреча на многое наводит мысли. Люди меняться могут. Что-то есть в людях разного. В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли искать. А вот Дамиан пошел, сквозь решето отсеялся. Значит, есть что-то в человеке, что тянется к святому, ищет особенное. Душа, то, что не умирает, как верят эти отшельники, что может воочию являться, как свидетельствует письмом посмертным монах Илларион о любимом старце Ефимии, явившемуся ему оттуда по обещанию. И это земное наше стало быть как-то связано с тем, что там. Прочитанные мною книжки, которым я, студент, безотчетно верил, открывшие мне точное знание, доказанные научным опытом, отвергающие чудесные, называющие веру в чудесные фантазии и детским, крепко сидят во мне. Но я закрываюсь от них уловкой. Ну да, знание отрицает, объясняет научно все сверхъестественное, но наука идет вперед, и, может быть, как-то, когда-то проникнет в то. Вот же Лобачевский. Установил же он новый какой-то мир, совсем не похожий на наш, земной, мир четвертого измерения. И оказалось, что доказанное нашей эвклидовской геометрии истинно очевидное, что параллельные линии никогда не пересекутся. Чистейшая ошибка. Я не знаю еще, как это доказал Лобачевский. Не знаю и какого-то четвертого измерения, но я рад, рад, что Лобачевский действительно это доказал. Это же все признали и прославили гениальность нашего математика. Доказал, что параллельные непременно должны пересекаться где-то там, в бесконечности. И, кажется, этот гений был очень верующим, как и Ньютон, как и все эти добрые валаамские монахи, как старец Варнава, недавно называвший нас петербургскими, как-то провидевший, что завтра мы уезжаем в Петербург. Монахи, конечно, совсем не образованы.
Не знают рефлексы головного мозга Сеченова, не знают и происхождения видов Дарвина, где сказано и почти доказано, что человек произошел от обезьяны. Не читали ни прогресса нравственности Литурна, ни психологии Рибо, ни Агюста Конта, ни Иоганна Штрауса, где отрицается божественность Христа. Но все-таки удивительные вещи разрешают сложнейшие социальные вопросы, над которыми столетия бьются Прудоны, Фурье, Бебели, и даже воздействуют на природу, на нравы зверей, как-то их освещают своим примером.
Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Исполнял актер Православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.